Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает соборно помолиться о мире для народов Украины и России. Затем в эфир выйдет очередная 8-я передача из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей сокровища русской словесности». Сегодня он завершает разговор о поучениях преподобного Феодосия Печерского. Ну а в заключительной четверти часа вас ждет новая встреча с религиоведом, писателем, редактором портала «Православная традиция» Владимиром Ивановичем Немыченковым. Он продолжает беседу о христианском взгляде на гибель воинов.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись и я убиенным и от раны болезней сончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
«Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрка.
У Василия Великого есть целая беседа на слова «внимай себе». Это слова из Ветхого Завета тоже. И если у греков на высшем, может быть, на вершине их философии, в смысле ее нравственного развития, ее духовной чистоты. У Сократа мы встречаем рассуждения. Древние слова на фронтоне Дельфийского храма. «Познай себя», да, «гнотхесе автон», то здесь «просехесе автон», «внимай себе», ветхозаветные слова. В чем-то близкие, похожие. Вот. Тем более, что, наверное, изначально на фронтоне Дельфийского храма эти слова «познай себя», они тоже означали не что-то такое философски отвлеченное, а прежде чем войти в храм, хоть это был и языческий храм, но какое-то понятие о границе между божественным и человеческим было там, прежде чем войти в храм, познай себя, каков ты и в каком ты состоянии находишься. А «внимай себе» в Ветхом Завете, это означает не просто «познай себя» перед какой-то границей, Это означает постоянно будь внимателен к себе самому. Ходишь ли ты по путям Божьим? То есть это призыв более сильный и более обязывающий. И вот здесь он говорит: «Внимай себе, братья, и службе своей, да спасет тебя Господь». То есть спасает-то Господь, да, причем молитвами Святой Богородицы и всех святых, но спасает, если ты внимаешь себе. Мы здесь погружаемся в древнерусское благочестие. И хочется заметить, что, с одной стороны, не нужно думать, что эти люди так уж сильно отличались от нас. Они в общем и целом были такие же, как мы, с такими же страстями, слабостями, порой предрассудками, порой сомнениями, наличием как церковной культуры, так и светской, еще, может быть, полуязыческой в то время, и далеко не изжитой во многом, наличием множества соблазнов в миру, разного жизненного опыта у каждого. А что отличалось, пожалуй? Ну, конечно, сами условия быта воспитывали характеры более твердые. Это, кстати, проявлялось не всегда положительно. Это могла быть твердость ожесточения, твердость сопротивления. В том числе и поэтому и наказания были жестокие, пытки страшные нередко, потому что и люди были крепче. Их и растопить было тяжелее. Ну, для той или иной цели. Тоже не всегда благое, естественно. А вместе с тем, еще что отличало их, мне кажется, и я уже об этом говорил, это свежесть восприятия христианства. Вот как свежий воздух ворвался в эту не имеющую вообще исторического срока давности языческую культуру, потому что Русь не помнила, сколько веков она прожила. Она не имела письменной истории. Это были какие-то предания, вот их отголоски мы слышим в слове о полку Игореве, там тропы трояне, стребожьи внуцы и так далее. Мы тоже будем этого памятника касаться. Но это некое незапамятное прошлое, хотя, может быть, оно и недавнее где-то, а где-то очень давнее. Но, естественно, люди не думали, что они вчера родились. Как нам порой начинали внушать, что мы то ли со времен Ельцина, то ли со времен Ленина, в лучшем случае Петра Первого существуем. Нет, как раз-таки чувство того, что скорее было чувство, что были всегда. И вот пришло христианство. И оно зовет к каким-то новым высотам, новым далям. И разрешает какие-то казавшиеся неразрешимыми вопросы. Освобождает человека от страстей, от которых, как ему казалось, он не может освободиться. Освобождает его от страха перед силами, которые казались ему очень могущественными, грозными, а оказалось, что их вообще нет. Или они представляют собой всего-навсего падших духов, поднявшихся против Бога и соблазняющих человека на грех. И что было ответом русского человека? Не только, конечно, русское, это вообще практически все Средневековье, раннее Средневековье, но в разной степени, может быть, по разным регионам. Русь недаром стала святой, потому что действительно сильна была ревность этого ответа. Что было ответом на эту свежесть христианства? Готовность к подвигу.
Вплоть до на муки.
Да, порой вплоть до пролития крови, причем не только речь идет о мученичестве, когда в моменте ты должен или отречься, или сохранить веру, но и о мученичестве как бы всей жизнью. Вот это мы особенно увидим в Волоколамском патерике, намного более позднем, уже полтысячелетия пройдет между... Ну, почти, между тем, что мы читаем сейчас, и тем, что будем читать там. А дух подвижничества не ослабел еще к тому времени. У Антония и Феодосии еще чувствуется, что они борются с очень большой светскостью своих собратьев, так сказать. Это еще Русь, действительно недавно бывшая языческой, еще сохранившая в значительной степени свободу нравов. Это видно и по новгородским памятникам. Вопрошение Кирика, которое я не буду зачитывать, я посмотрел, увидел, что слишком сложно, но вообще советую всем прочитать внимательно с комментариями вопрошания Кирика. Это канонический строй Древней Руси, ну, по крайней мере, Северной Руси. Памятник замечательный во всех отношениях. И сам Кирик, ученый, монах, математик, осуществлявший очень сложные вычисления, и астрономические в то время. И святитель Нифонт Новгородский, который главный его респондент, кто ему отвечает на канонические вопросы. Грек, служивший на Руси. По-моему, Нифонт был греком, да, но совершенно полностью себя посвятивший Новгороду и его жителям. И удивительная свобода нравов новгородских, совершенно не совпадающая с тем, что, может быть, многие из нас до сих пор думают о Средневековье, очень похожая на наше время, на самом деле.
Какая-то вольница новгородская.
Вольница, да,
республика.
Молодежь блудит, и поэтому конкретный канонический вопрос, а через какой срок к причастию допускать? Вот. И ответы довольно мягкие, но принципиальные. То есть вот здесь так, здесь так. Это экономия, но экономия, связанная не с тем, что церковь сдается перед лицом мира, а с тем, что она в хорошем смысле по-деловому к нему относится. То есть как вас исцелять?
Сострадание.
Чтобы вы совсем не отпали, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не стали легкомысленно относиться к святыне.
Это действительно очень современно.
Да, да, то есть вот учитывая наше положение, мы, с одной стороны, все время обращаемся к поздней античности, к блаженному Августину, который был язычником чуть ли не половину жизни. Тоже похожая на наш контекст ситуация. И неожиданно близкими нам оказываются многие древнерусские памятники. Хотя кажется, что Древняя Русь — это что-то такое исконно-посконное, вот полностью церковное. Так что даже и в домах были сплошные иконы, и вообще некуда повернуться, чтобы не увидеть какую-нибудь святыню.
Люди всегда есть люди,
да.
И мало что меняется в человеческой природе.
Ну и есть разные эпохи на самом деле. То есть в 17 веке действительно пытались осуществить идеал христианского царства. А вот 12 век в Новгороде – это еще во многом такой контекст светский, но при этом с живой, энергичной, сильной церковью, конечно же, которая многое держит в своих руках и заботится о благочестии народа. И мы знаем, что Новгород стал потом оплотом благочестия. Может быть, уже и тогда был на фоне своего времени. Еще что поражает в ответах Нифонта, это полное отсутствие суеверий, совершенная трезвость в отношении ко всем вопросам. То есть там есть канонические нормы, которые он соблюдает. Допустим, очищение жилища после родов, всякие там молитвы после той или иной нечистоты. Но когда встает вопрос о том, как вообще относиться к нечистоте, ну, к примеру, при женских болезнях, то ответ дается однозначно, это же болезнь. И поэтому, если необходимо дать причастие, то его нужно дать. Если можно подождать, тогда следует подождать. То есть никакой скованности суеверием, что вот это сама по себе некая субстанция угрожает нам чем-то.
Нет, здесь, но это же было восприятие, что все нет. От Бога. Вот все от Бога.
Все от Бога, и большая часть всего происходит естественным порядком. То есть какие-то злые силы, вредные для человека, они концентрируются в другой области. Демоны искушают, нашептывают. Над материей они власти не имеют как таковой. Ну, может быть, по редкому попущению. И она не может их не привлекать, не отталкивать сама по себе. В таких памятниках вы не встретите утверждения, которое у нас до сих пор встречается в некоторых ответах священников, что собака – грязное животное, скажем, нечистое животное. Да. Она может и грязная по своему образу жизни в целом ряде случаев. Тем более, что тогда этих домашних-то не было собак. Но что нечистое вот, в духовном смысле, как это может быть? Мы же не иудеи.
И блажен, и же и скоты милует.
Да, это правильно с точки зрения милости, да. Но и с точки зрения от этого порой есть у людей просто суеверный страх. Здесь отношение ко всему очень такое трезвое. Есть момент, где он спрашивает Нифонта, а вот кто-то... часть женской одежды вшил в облачение архиерейское. Ну, тканей было недостаточно, не хватало там. Вот, видимо, одежда такая княжеская, может быть, тоже расшитая красиво. И Анифонт усмехнулся и говорит, женщина, что ли, нечиста? То есть, какая разница вообще? Ну, вшил и вшил. О чем ты меня спрашиваешь? Но в то же время, там, хорошо ли, что исповедует священник свою жену. Вот, Нифон говорит, не стоит так делать, потому что, ну, понятно тоже, по какой причине. Все как идет как бы смешение семейной откровенности с некой более высокой откровенностью, которая может не всегда в семейном кругу быть уместна. Да, там откровение помыслов, например. Поэтому вот здесь есть уже некая грань, когда он говорит, что это не добро. Но это я так остановился, несколько вспомнил этот канонический памятник древнерусский, именно потому, что мы не будем его читать.
Но постарались заинтересовать.
Да, но советую к нему обращаться, особенно тех, кто как-то занимается церковной жизнью, ее устроением. Не только священнослужители, конечно, специалисты там, из всяких наших церковных институтов, если кто-то слушает нас, может быть, там из академии и так далее. Это, ну, на мой взгляд, источник живой воды. То есть это не какие-то просто архивные документы. Здесь много можно поучиться, мне кажется, в плане экономии главным образом и ее уместности.
Правда, какой-то вот неисчерпаемый такой колодец, сокровищница мудрости, потому что вроде уж много чего читали, изучали, и все равно я слышу о чем-то таком, о чем даже не подозревала. Да и другие, наверное, тоже. Правда, это вот неиссякаемое какое-то сокровище.
Да, у нас многое в Туне лежит, конечно. С одной стороны, история все-таки длинная, хоть Русь не самое древнее государство, но даже вот это тысячелетие, сколько накоплено.
А сколько еще до нас не дошло,
да,
подумать страшно.
Да, несмотря даже на то, что очень многое сгорело и так далее. А с другой стороны, у нас есть все-таки такой грех, что мы к своему наследию относимся несколько пренебрежительно.
Нет пророка в своем отечестве.
И оно, мол, от нас не уйдет, а потом мы сами уходим, и так и оставляем это уже потомкам тоже непрочитанным.
Ну, сейчас время такое, когда надо сосредоточиться очень. Я думаю, что сейчас самое время вот это все почитать, изучить и как-то собраться и вспомнить.
Да, вы правы. И особенно ввиду того, что сейчас распадается Русь окончательно. Вот по тем трещинам, которые были заложены, она распадается. А что может ее собрать, кроме обращения к фундаменту, где она едина еще? Ну, как там Тютчев, мы помним, писал, единство возвестил оракул наших дней, том про Бисмарка, канцлера. Быть может, спаянное железом лишь и кровью. Ну, у Бисмарка, кстати, получилось спаять Германию железом и кровью, но там несколько иные были условия. А бывает, что железо и кровь ведь и разделяют навсегда.
Но даже тут речь не столько даже о нации, хотя это, конечно, сейчас очень важно, сколько даже для каждого человека важно, потому что каждый сейчас в себе вот должен как-то вот что-то такое отыскать.
Да, мы ведь идем друг к другу только через глубину самих себя. Потому что если мы, наоборот, идем через поверхность, то это так называемое поверхностное общение.
Познай самого себя.
Внимай себе. Дальше я хотел зачитать, хотя, может быть, это и не совсем уместно возвращаться в пост, а сохранилось поучение преподобного Феодосия в пяток третьей недели поста. Но здесь нет чего-то специфически постного и скорбного. Поэтому я думаю, что не оскверним мы пасхальные дни вот этим ретроспективным таким возвращением. Как бы посмотрим через плечо назад на то поприще, которое мы прошли.
Ну, а потом пост тоже, память о посте нам тоже надо хранить. Не так уж сразу прям.
Да, и он позади, но он и впереди, если доживем. И, конечно, я хочу подчеркнуть, что это все говорится монахам, поэтому миряне должны с определенной аккуратностью на себя это применять. Ну, понятно, что это идеал некий, свет мирянам иноки. Да он тут пишет, что и сам этого всего не соблюл по смирению, с одной стороны, а с другой стороны, наверное, потому что и для него это идеал. Я не думаю вообще, что святые когда-либо применяли смиренно-словие чисто стилистически, это было бы недостойно их.
Иначе они бы и святыми не были.
Да, это какая-то риторика, там, не знаю, подражательная в лучшем случае. Вот, поэтому, если он так говорит, значит, он здесь выстраивает некий идеальный образ. Но то, что он стремился к нему всерьез, конечно, тоже нет сомнений. Прямо как начинается эта речь, это поучение, оно начинается сразу с призыва. «Подвязайтесь, трудницы, да приимите венец терпения вашего. Христос Божь дед входа нашего». Христос нас ждет, когда мы войдем к Нему. Это здесь двойное значение, ибо войдем после смерти и войдем в храм на службу. Он уже там нас ждет. И вождезем светильники наши любовью, вождезем в данном случае вожжем, светильники наши любовью и послушанием, кротостью и смирением, и срящим Христа непостыдным лицем, глаголюща к нам «Приидите, иже мене ради, потружавшися в молитвах и в бдениях и во всяких службах». И приобщитесь благих. Паки же речет ленивым и нерадивым, идите от меня, проклятие, не знаю вас. Яко же вы не слышасте гласа раб моих, пророк и апостол, и святыми Евангелия, позывающие в Царство Небесное, тако и аз, вас не слышу. Но ему же последовательно, тому же и общницей будете мукам бесконечным. Билу бо ударяющую нелепо не есть лежати. Била — это вместо колоколов тогда было. Но восстати на молитву. И давидское оное слово в уме имеющее глаголоте «Готово сердце мое, Боже, готово». Да егда второму клепанию кончевающуюся, тогда и своя ноги вготовим на сошествие церковное. Помысла своего не дряхло имуще, но весело. И воздающих хвалу же водавцу Богу, припроводившу нас версту ночную, и в устех имеющих пророка Давида и царя Псалом, в нем же глаголит «Возвеселихся рекших мне в дом Господень, в нидем» и прочее. Видите, как Била в него ударяли несколько раз, ну, как будильник иногда ставит на два раза. Вот, то есть сначала пробуждался человек, по второму звону он уже вставал и шел в храм на молитву. И каким должен быть помысел при этом выходе из кельи в храм на молитву? Не дряхлым, но веселым.
Дряхлый... Никак невольник идешь, да?
Да, да, вот вы точно сказали. Дряхлый означало в прошлом не столько старый и одряхлевший, сколько такой вот понурый. Это и сейчас сохранилось в некоторых. Вот есть канон ангелу-хранителю в иноческом правиле. Там человек обращается к своему ангелу, что, видя мои грехи, ты дряхлуешь, то есть печалишься, опускаешь голову. И нужно, значит, быть не таким, а веселым и воздающим хвалу же водавцу Богу. Так что вовсе образ вечно скорбного монаха, он совершенно не обязательно канонический и правильный. Понятно, что здесь речь идет не о внешнем веселье, рассказывании анекдотов и так далее, а о веселье духовном, бодрость такая. Вот, не понурость, но бодрость. «Такожде входящий в церковь и святый Боже поюще, та же слепотою поклонившийся Христу трижды до земля», в старину трижды земной поклон делали, входя в храм, «и с великою боязнью, и со страхом стати безмолвно при стене, глассы немолчные, воспевающие к Вышнему, и же нас грешных сподобил входа церковного, не имеющий себе подпоры, стены, ни столпа, еже нам суть на честь сотворена». Здесь мысль, которую сразу даже и не поймешь. Стены и столбы церковные сотворены нам для того, чтобы мы их почитали, а не чтобы мы на них облокачивались. О чем здесь речь? Почему чтобы почитали? Я думаю, что здесь имеется в виду то, что и сам храм — это пространственная икона, образ Божьего мира, да, и даже небесного мира в большей степени. И очень рано уже на них начали писать священные изображения. Отчасти, может быть, и для того, чтобы предотвратить отношение к ним такое вот легкомысленное. Все-таки как-то на фреску со святым ты облокотишься с меньшей готовностью, чем на пустую стену. Вот, поэтому он говорит, что они нам на честь сотворены, то есть чтобы мы их почитали. «Егда бо и к другому приходим», то есть к друзьям или просто к другим людям, «то достоит нам поклонение сотворша до земля, и связавши руце, аки рабу Божию, стати пред ним, Христа осем подражающе, видим бо его предстояще пред Пилатом, и поругаемо, и не глаголище ничесоже. И повелено ны есть другом талики чести даяти, смирения ради, им же добродетельные венцы украшаем. Еже бо не поклонитесь другу своему и руце долу повесите, то нерадивых муж и ленивых, и в уме гордящихся. И в церкви боли того есть, на честь бо нам столпи суть и стены церковные, а не на бесчестие». Приходилось мне слышать от некоторых православных, что, дескать, нас есть кому смирять. Друг другу так отвечали. «А вы, мол, меня не смиряйте». Вот. Но правду сказать, святые отцы говорят, что перед каждым братом человек должен смиряться и с почтением к нему относиться. И
как апостол образу говорит, Божию, да?
Да, хотя бы как образу Божию. И апостол говорит, честью друг друга больше себе творяще. Поэтому здесь ничего удивительного нет, что преподобный Феодосий проводит такое сравнение. Он говорит, не только что в храме и перед изображениями святых, вы и перед друг другом должны стоять со смирением и вниманием, а не развалясь. «Кадящу прозвитеру», ну, то есть пресвитеру, священнику, «святый алтарь и нам, чающим пресещения кадильного, нелепо с леностью стояте, но страх великий имейте. Святое Бо кадило образ Святаго Духа есть. Да не лишимся того, любимицы. То он обращается так к своим братьям, любимицы. Да егда приобрящимся благодати Святаго Духа кадильным пресещением, и на место свое шедше и статины лепо есть со всякой кротостью, як уже в уставе пишет, сон отложивше, и мертво себе сотворите к опасаниям и к кашлю, аки нечувственно, и с умилением молитесь Богу, да послет нам помощь, скончате нам в блазем терпении за утренню и канон. Вот здесь, пожалуй, чувствуется два отличия средневекового человека от нас, причем оба в его пользу. Во-первых, это конкретность святыни. То есть, поскольку кадило — это образ Святого Духа, он знает, конечно, что кадильный дым — это просто дым, но он относится к нему как к благодати Святого Духа, вот материально, конкретно. Потому что иначе, ну, не в театр же мы пришли, где какое-то действие совершается, а мы как зрители. Нет, в церкви ты участник, а не зритель. Все тебя касается, все к тебе относится. Хочешь получить благодать Святого Духа, значит, ты должен быть чающим пресещения кадильного. Вот, не хочешь, ну, должен хотеть, вообще говоря. Вот, но самое страшное, если ты с леностью, то есть так вот равнодушно, теплохладно это воспринимаешь. Тут о том, чтобы говорить в храме между собой, да, там или на клиросе, даже не идет речи. То есть, видимо, это не было еще распространено, потому что преподобный Феодосий не обошел бы этого молчанием, я думаю. Вот. А речь идет о том, что как опасание, это в словарях древнерусского языка означает зуд, то есть почесываться и откашливаться. И вот это второе отличие средневекового человека от нас, насколько он был воспитан в терпении, что он даже кашель мог смирить до того времени, пока, ну, скажем, не пройдет какая-то часть службы и не будет какого-то, какой-то паузы или просто службы не кончится.
Уж о хождении и речь тоже не вел. Как у нас это в любых храмах, где мне не доводилось бывать перед причастием. Народ сразу куда-то начинает двигаться, идти всюду. Удивительно, как мы сразу вот забываем, что еще служба-то идет.
Да, конечно, хочется подчеркнуть для слушателей, что мы это все приводим не для того, чтобы мы осуждали других. Да, вот, лишний повод для осуждения нас и так
Господи,
много находится.
Господи, помилуй, да.
Да, чтобы мы сами по возможности брали пример с древних.
Просто знали, как у них, вот держали в уме, в памяти всегда.
Да, и, может быть, постепенно этот пример будет распространяться, и мы будем как-то исцеляться вот от нашего такого небрежного отношения к службе. Скачайте нам блазем терпения за утренний канон. Здесь человек терпит, претерпевает все эти трудности, но в этом терпении есть большая ценность. Тобо свесть сердца наша, кого деля предстоим во святей церкви. То есть для кого деля это для? Для кого мы стоим во святой церкви? Это наши сердца знают. Или, может быть, по-другому здесь правильно понять, тойбо свесть сердца наши. То есть тот, для кого мы пришли и стоим, он знает наши сердца. Да не ленимся, любимицы мои, о годинах и о службе своей, испытающему все дела наши и помышления наши. Откроем согрешение наше сде пред худым человеком, да тамо не обличено будут пред вселенную. И блюдем годин за утренних и обеденных и по вечерних, и же Бо погубляет годины лености ради, татьбе подобно есть, украдая святая. Проклят Бо есть, и же дело Божие делает с нерадением». Это известная ветхозаветная цитата тоже. «Проклят, кто делает дело Божие с нерадением или с небрежением». Годины здесь — это сроки, череда церковных служб. Часы, если совсем буквально. Кстати, сейчас по-украински, по-моему, час, година.
Да-да.
То есть это вот как раз у них это из древнерусского языка. Ну, то есть весь круг монастырской службы должен соблюдаться. Ну, его и стараются, в общем, соблюдать. Да? Это Феодосий все время подчеркивает, что раз мы ушли в монастырь и живем, нам подают милостыню миряне, хотя вообще-то есть у него и такие слова, вообще-то это мы должны были бы трудиться своими руками и подавать милостыню, как делали там древнеегипетские подвижники. но мы и этого не можем, то, по крайней мере, мы должны всю службу соблюдать от и до. То есть вот мир нас выслал как особый такой отряд молиться, и мы должны это делать непрестанно. Здесь специфически монашеская, конечно, тема. Следующий текст – это выдержка, которую я хотел прочитать. Она очень известная, периодически цитируется, но, может быть, не все слышали, на всякий случай. Из послания преподобного Феодосия Печерского князю Изяславу Киевскому. Можно еще добавить, что всем нашим икуменистам сей текст мы адресуем.
Назидание.
Назидание, да, и в помощь к исправлению. «Не подобает же хвалить и чужей веры. Аще ли хвалит кто чужую веру, то обретается свою веру хуля. Аще ли начнет непрестанно хвалить и свою, и чужую, то обретается таковые двоеверья держа, и близ есть ереси. Ты же, чадо, таких деяний блюдися, не присвойся к ним, но бегай от них, яко же можешь, и свою веру единую непрестанно хвали, подвязаяся в ней добрыми делы». То есть как хвалить свою веру? Не провозглашая везде, что мы самые лучшие, а подвязаться в ней добрыми делами, тогда ты ее и хвалишь. Здесь нужно сделать небольшой комментарий, что вера – это не просто вероучение, это весь строй церковный в терминологии того времени. И строй церковный, наши предки верили, что он восходит к апостолам, к святым отцам, не меняется в православии принципиально. Хотя можно всегда назвать, вот это устав студийский, это еще какой-то, но принципиально, по сути, не меняется. Вот у латинян он меняется. Уже в XI веке только-только шел распад, раскол восточной и западной церкви, да, великая схизма. Но замечали, что вот эти изменения производятся, и что они и догматические изменения вносят. И поэтому, собственно, под чужой верой здесь подразумевается латинство прежде всего. Упоминается, что много их на Руси, то есть активные были контакты с Западом, еще это же домонгольский еще период. Русь представляла собой, в общем, одно из крупнейших и довольно развитых европейских государств. Владимира Мономаха, например, жена английская принцесса была. И его отец знал 5 языков, Всеволод. А это на век позже будет еще. То есть связи активные, да, границы не закрыты. Не как при патриархе Акиме, там ставится вопрос, вообще можно их сюда допускать или нет. Все ездят сквозь друг друга. И поэтому соблазн возникает. А тем более там по дружбе, в силу контактов дипломатических, торговых и так далее. Там вот вместе пошли в свой храм, в чужой храм. Ну, как сейчас, опять-таки. То есть гораздо ближе к нам этот 11-12 век, чем, скажем, 16 или 17. По менталитету, по обстоятельствам. Разница только в том, что тогда Русь была на подъеме, сейчас трудно сказать. И поэтому преподобный Феодосий, он предостерегает, что ты должен помогать всегда простым людям, которые могут быть введены в смущение, в заблуждение, укрепиться в своей вере. Причем речь идет о полемике и о соблюдении устава. Да? Речь не идет о какой-то религиозной войне, о какой-то вражде такой вот, ну как в начале нового времени, когда с оружием тоже действительно решались эти вопросы. Здесь как раз-таки, опять-таки, ближе к нашему опыту. Все это в области слова и бытового поведения происходит. И дальше он говорит: «Милостынею же милуй, не токмо своея веры, но и чужея». То есть вот эта вот граница между своей и чужой верой, она не распространяется на область милости. «Аще ли видишь нага, ли голодна, ли зимою, ли бедою одержима, аще ти будет ли жидовин, ли сарачинин, то есть сарацин, мусульманин, араб, ли болгарин, ли еретик». Болгары здесь упоминаются, конечно, наши волжские болгары, которые тоже были мусульмане, потому что дунайские болгары были православные, там проблем не было. «Ли еретик, ли латинин, ли от поганых, вообще из язычников». «Всякого помилуй и от беды избави, як уже можешь, и мзды от Бога не погрешишь». Вот опять как там, венца не погрешишь, и здесь мзды не погрешишь. То есть получишь от Бога награду. «Бог бо и сам ныне набдит поганые», то есть заботится о них, «як уже и крестьяны». «Поганым же и наверным всем веце попечение от Бога, в будущем же чужи будут добрые деятели». Вот, то есть в этом веке Бог о них заботится, подразумевается, видимо, что ожидая их обращения. А в будущем они упорствуя будут отчуждены. Он очень мягко причем говорит, он не говорит здесь о гиене, употребляет максимально мягкие выражения. Они будут отчуждены от добрые деятели. В другом месте он будет говорить,
не спасутся,
что, да, отчуждены от общества святых. Вот такие выражения. И последний текст, который я хотел прочитать, тоже созерцательно, не комментируя, вот как поучение Келлорю, называется «Молитва за все крестьяны» святого Феодосия. Мы помним, что крестьянин – это христианин, потом первоначально эти термины не различались, потом просто крестьянами стали называть весь простой народ, крещеный. Вот. Ну и несколько нелепо уже потом власть имущие отделяли себя от крестьян, не совсем понимая, что это довольно зловеще получилось такое словоупотребление. Хотя первоначально это случайно, конечно, сложилось. «Молитва за вся крестьяны. Владыко Господи, человека любче, и же суть вернее, Господи, утверди я, да будут вернейшие того. И же суть неразумливее, ты, владыко, вразуми я. И же суть погане, Господи, обрати я на крестьянство, идти будут братья наши. И же суть в темницах, или в оковях, или в нуже, ты, Господи, избави я от всякой печали. И же суть в затворях, и в столпях, и в печерах, и в пустыне, братья наши, ты, Господи, подашь им крепость к подвигу. Помилуй, Господи, князя нашего Имярек, и град сей, и вся сущая люди в нем. Милостью своею помилуй и мне, раба твоего грешного, Имярек. Аще и многогрешен есмь, но правую верую раб твой есмь. Спаси и помилуй, Господи, епископа нашего, Имярек, и весь чин мнишеский, соиерея и диаконы, и вся правоверная крестьяны». Имярек здесь тоже сказано, то есть, видимо, идет дальше поминник, список, синодик. «Помилуй, Господи, сущих в недостаточестве и озлобленные нищетою, подашь им благую милость, моление ради Святой Богородицы и силою честного креста, и святаго тридневного воскресения Твоего, и славного пророка, и предотеча ради Иоанна, и всех пророк и апостол Твоих, святителей, мученик, и преподобных отец, и святых жен, и всех святых Твоих, и святых отец 318 же в Никее, и святых отец поручник нашего покаяния, Василия Григория Богословца, Иоанна Златоустого и Николы, и святаго отца нашего Антония, всея Руси светильника, обещавшего молитесь заны». Это Антоний Печерский. «И покой, Господи, душа раб своих, правоверных князь наших и епископ, Имярек, и вся сродники наши по плоти, Имярек. И покой, Господи, душа раб своих, всех правоверных крестьян, умершие во градех и в селях, и в пустынях, и на путях, и на море. Покой я на месте светле, в лице святых, в оплоте благаго рая, и жизни бесконечны, и неизглаголанным, и немерцаемым свете лица Твоего. Яко Ты еси покой и воскресение усопшим рабом Твоим, Христе Боже наш, и Тебе славим со Отцем и Святым Духом, и ныне, и присно». Вот такой вот, как стих.
И достойно прямо как правила, песня.
Да?
Утреннего,
да. Вечернего. Много у нас, конечно, да, намного больше мы имеем, чем можем прочитать, это понятно. Вот. Но иногда такой другой молитвенный опыт очень полезен для освежения своего. Мне здесь очень нравится почему-то, что оплот благого рая, вот такое вот, например, словосочетание. И можно обратить внимание, что понимание рая совершенно духовное. Да, говорится о том, что составляет его главное содержание. Это неизглаголанный и не мерцающий свет лица Божьего. Ну и много еще, что, да, куда можно здесь вернуться. Но я думаю, что это не нужно, потому что запись будет, если кто-то захочет прослушать, а еще легче это найти и прочитать. На том же сайте Пушкинского дома это есть, вот, в библиотеке литературы Древней Руси, и на славянском, и в переводе на современный русский язык.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
И вновь у нашего микрофона писатель, религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков. Он продолжает беседу «Христианский взгляд на гибель воинов».
Господь избрал путь царства, а история империи римской, византийской, а затем российской и истории церкви настолько переплетены, что одна другой неотделима. Ну, в связи с этим вот, имеет смысл вспомнить нам о воинах-мучениках в период языческой империи. Дело в том, что критики союза церкви и государства ставят в пример вот этих воинов, которые отказались от воинской службы. Ну, это известно по житиям, естественно. Действительно, такие воины были, но дело в том, что они отказывались от своего воинского звания и своих обязанностей. Не потому, что они считали это несовместимо с их исповеданием Христа, а только потому, что их обязывали приносить жертвы языческим богам. Нет ни одного святого мученика первых веков христианства, почитаемого православной церковью, который отказался брать оружие по той причине, что для христиан неприемлем принцип насилия и воинского служения. Совсем наоборот, воины-мученики до своего страдания за Христа отличались мужеством и славой в боях за свое языческое отечество и императора-язычника. В житиях святых для мучеников-воинов воинское служение и подвиги представляются как преддверие их мученического венца. Ну, вот можно вспомнить жития святых сорокамучеников Севастийских, великомученика Георгия Победоносца, мученика Артемия, ну и других, которых, может быть, не так слуху у нас. Часто причиной их мученичество становилось стремление воинов-христиан объявить свои победы заслугой христианского бога. Ну, вот это известное из жития мученика Меркурия, великомученика Евстафия Плакиды, мученика Орентия и других. Необыкновенные воинские подвиги христиан, их личная храбрость, вот чем житийная литература, то есть жития святых, объясняет феномен широкого распространения христианства в имперских войсках первых веков. Причем воины, совмещавшие свое ратное служение христианством, известны со времен апостолов. Например, полководец императора Трояна, мученик Евстафий Плакида и мученик Виктор Фотин, то есть сын той самой евангельской самарянки, который беседовал со Спасителем у колодца. Теперь что у нас святые отцы говорили о посмертной участи воинов, погибших на поле брани? Ну, вспомним равноапостольного Кирилла, брата Мефодия, да, наших славянских просветителей и учителей. В свое время он ездил к хазарам, где у него был диспут с хазарами, а также у него были диспуты с мусульманами. Вот в диспуте с мусульманами он говорил, что Христос Бог наш, повелевший нам молиться за обидящих нас и им благотворить, сказал также, что больше любви никто из нас в жизни сей явить не может. Разве кто положит душу свою за други своя? Да, и это вот почти точная цитата из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Вот почему мы великодушно терпим обиды, причиняемые нам как людьми, людям частным, но в обществе друг друга защищаем и полагаем души свои на брани за ближних своих. Наши христолюбивые воины с оружием в руках охраняют святую церковь, охраняют государя, в священной особе коего почитают образ власти царя небесного, охраняют отечество, с разрушением коего неминуемо упадет отечественные власти, поколеблется вера евангельская. Вот драгоценные залоги, за которые до последней капли крови должны сражаться воины. Если они на поле брани положат души свои, церковь причисляет к лику святых мучеников и нарисает молитвенники пред Богом. Ну вот надо сказать, что я помню, по телевидению показывали выступление президента нашего Владимира Владимировича Путина на митинге, по-моему, посвященном солидарности с Донбассом. И он там тоже привел вот эти слова из Евангелия от Иоанна о том, что нет больше той любви, кто положит души свои за други свои. Я помню интервью Кураева, которое у него брала Ксения Собчак. Вот первое, что сказал Кураев, что вот эти слова, это совсем не про войну. То есть это вот про какую-то духовную жизнь, там вот про другое все. А вот мы видим, что равноапостольный Кирилл именно в контексте воинского служения приводит эту цитату из Евангелия. И не только он один, между прочим. Вот мы еще потом будем говорить, и на эти слова из Евангелия ссылаются многие святые отцы, когда говорят о том, что воинов, погибших в боях, ну, можно причислять к мученикам и праведникам. Ну вот в связи с тем спором, который вот Алексей Чаплин, протоиерей, вел с Андреем Кураевым заочно, можно еще такую тему обсудить, как смерть воинов, которые погибли как бы от собственных рук. Да? То есть, ну вот мы знаем, что там при попытке, ну точнее в случае окружения и невозможности спастись, многие наши воины, еще и в Отечественную войну, и сейчас, и в Сирии, в зоне СВО, то есть они или подрывают какие-то боеприпасы и погибают вместе со своими врагами. Вот, естественно, встает вопрос, вот, не совершают ли они грех самоубийства при этом. Ну, Андрей Кураев как раз так и говорит, что в Сирии летчик Филиппов, Роман Николаевич, как бы нельзя его там считать праведником, но вообще он не прав, потому что вот он вообще самоубийство совершил, а церковь самоубийство осуждает. Так вот, отец Алексей Чаплин на это ему отвечает, что странно, что такой известный богослов, как Кураев, почему-то не вспомнил почитаемых всей церковью праведников Ветхого Завета. Ну, в том числе вот израильский судья Самсон, как мы помним. Он попал в плен к филистимлянам, потому что ему там жена стригла волосы, он потерял свою силу, его там ослепили, над ним издевались, и потом ради забавы его привели там в храм языческий, где было торжество филистимлян. А к этому времени у него в плену уже отросли волосы, и он сокрушил колонны, которые поддерживали кровлю, и погиб сам, и вместе с ним погибли все, кто там был. Так вот, святитель Амбросий Медиоланский приводит этот пример, и нам интересно, как он оценивает смерть Самсона. Ну, я тут у него довольно длинные цитаты, я тут сокращу, скажу вот покороче. Значит, святитель пишет, что для Самсона эта достойная героическая смерть стала желанным торжеством, который затмил все его прежние победы. Не стрелы принесли ему гибель, но трупы врагов, ставшие для него не только могильным холмом, но и памятником его победы. Самсон оставил потомкам память о своей доблести, поскольку тот народ, который он нашел порабощенным, после смерти его остался в отеческой земле наследником свободы. Ну, приводится также еще пример еще одного ветхозаветного воина, Елиазара. Он воевал в войске Иуды Маккавея, который, как известно, боролся с эллинистическим царем Египта Антиохом. А Антиох пытался принудить иудеев отказаться от веры в истинного Бога и приносить языческие жертвы. Ну вот это восстание Маккавеев, как известно, увенчалось успехом, и они освободились вот порабощение Антиохом, и в Иудее установилось независимое правление, а в одной из решающих битв вот этот воин Елиазар совершил такой подвиг самопожертвования. Во время битвы он увидел, что один из слонов, ну, боевых слонов, покрыт броней царской, превосходил всех, и казалось, что на нем был сам царь. И потому Елиазар предал себя, чтобы спасти народ свой и приобрести себе вечное имя. И смело побежал к нему в середину отряда, поражая направо и налево. И подбежал под того слона, лег под него и убил его. И пал на него слон на землю, и он умер там. Первая книга Маккавеев, 6 глава. Святитель Амвросий Медиоланский дает следующую оценку этому подвигу. Враги, пораженные зрелищем такой храбрости, не осмелились напасть, и после гибели зверя устрашились настолько, что не сочли даже возможным всем противостоять одному. Потом и царь Антиох, напуганный храбростью одного, запросил мира. Таким образом, Елиазар наследием своей храбрости оставил мир. Этот мир и да будет результатом побед. Ну, также мы помним, что по распространенной версии жития, русский воин, схимонах Александр Пересвет в сражении с Челубеем, фактически тоже поехал на верную смерть, потому что он не одел на себя доспехи, зная, что его копье короче копья Челубея. Поэтому во время столкновения Челубей его поразил, но по инерции как бы конь вместе с Пересветом проехал вперед, и он смог поразить и самого Челубея. Ну, а вот в Задонщине приводятся слова Александра Пересвета. «И сказал Пересвет Чернец великому князю Дмитрию Ивановичу, лучше нам порубленными быть, чем в плен попасть к поганым татарам». В период смуты в 17 веке, в 1608 году, Троица Сергиева Лавра попала в окружение и выдержала, по-моему, 16 или 18 месячную осаду. И во время этой осады два крестьянина совершили подвиг самопожертвования. Об этом рассказывает троицкий келлер Авраамий Палицын в сказании об осаде Троицы Сергиева монастыря. А он пишет, что старцы его монастыря ходили с полками, бились с литовцами и укрепляли людей, чтобы те не ослабевали в делах. И от этого все расхрабрились и бились крепко, говоря друг другу: «Умрем, братья, за веру христианскую». И благодатью Божией нашли тогда устье подкопа, то есть подкоп, который совершали литовцы с поляками под стены монастыря. Значит, вот эти два крестьянина, Никон Шилов и Петр Слот, вскочили вглубь подкопа ради совершения замысленного. И зажегшие в подкопе порох с кизяком и смолой, заткнули устье подкопа и взорвали подкоп. Слот и Никон тут же в подкопе сгорели. Ну вот, они хоть и крестьяне были, но совершили вот такой же воинский подвиг самопожертвования. То есть ценой своей жизни они спасли от подрыва крепостную стену, тем самым дали Троице Сергиевой Лавре выдержать эту осаду. Аналогичный подвиг был совершен в 19 веке во время Кавказских войн рядовым Архипом Осиповым. Во время взятия горцами Михайловского укрепления в марте 1840 года стало понятно, что русские не выдержат нападения многократно превосходящего противника, и Архип Осипов вызвался исполнить приказ командира подорвать все укрепление, взорвав пороховой погреб. Он получил священническое благословение, вошел в погреб, подорвал все эти запасы, на воздух взлетело все укрепление. При этом погибло до 3000 врагов. Его подвиг свято чтили в дореволюционной России. На месте взорванного укрепления установили огромный крест надписью рядовому Архипу Осипову, погибшему во славу русского оружия. Сослуживцы характеризовали Осипова как человека набожного. Ну, из этого можно заключить, что его христианская совесть не позволила бы ему сделать ничего противоречащего заповедям Христа. Но это как возражение вот нашим этим пацифистам, которые говорят, что как бы самоубийство воина в соответствующих обстоятельствах, как бы оно тоже является как бы осуждаемым якобы церковью. Ну и вот еще отец Алексей Чаплин приводит пример из сербской истории. У них был похожий случай. В битве на горе Чингар во время первого сербского восстания против турок большинство сербских защитников уже пало. И тогда воевода Стефан Синжелич выстрелил в пороховой склад. В итоге взрыва погиб он сам, и большинство живых к тому моменту сербов и множество турок. По приказу Хуршида Ахмед-Паши трупы сербов, убитых в бою, обезглавили. Черепа вмонтировали в башню, которая получила название Челекула – башня черепов. Сегодня это святыня сербского народа. Святитель Николай Сербский назвал Челекулу храмом, который и больше, и красивее, и более ценным, и святее, нежели самые великолепные храмы Европы. Ну, скажем еще о том, что говорили наши отечественные святые о воинском подвиге. Ну, вот тут немножко коснемся как раз этого эпизода с царем Никифором, потому что Дмитрий Ростовский, он как-то дал свой такой совершенно оригинальный комментарий на этот эпизод. Я напомню, что император Никифор попросил патриарха и собор архиереев причислить воинов-христиан, погибших в войне с сарацинами, к лику мучеников. И патриарх с архиереями ему отказали. Так вот, Дмитрий Ростовский пишет об этом эпизоде. «Спрашивали некогда при греческом царе Никифоре, как нужно мыслить о спасении тех, которые на бранях за честь Божию и царскую, и за целость христианства умирают. И разрешили вопрос этот так. Если великое дело умереть за одного человека, по словам Господа, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, то тем более великое дело умереть за Бога и за царя, то есть помазанника Божия, и за все множество верных. Поистине нет больше той любви, и они достойны венца мученического, как это и указано было во время бывшей некогда брани великого князя Дмитрия с нечестивым Мамаем. Ибо тогда были усмотрены сходящие с высоты венцы на полк православных воинов, храбро сражавшихся, которые подвигом добрым подвязались, души свои за всех полагали. Такова честь и надежда у Господа Бога для воинства христианского. Только бы сами они не теряли спасения своего какими-либо злыми делами».
Это был писатель, религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Мученков. Продолжение темы в одной из наших программ на следующей неделе.